Чужой монастырь.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Чужой монастырь». Мы сегодня говорим... У микрофона ведущая Фёкла Толстая, за режиссерским пультом Елена Королёва. И мы сегодня говорим о стереотипах, о наших стереотипах о Японии. Я с удовольствием представляю гостей, собравшихся в этой студии. Напротив меня Наталья Старосельская, кандидат филологических наук, руководитель пресс-службы Союза театральных деятелей, специалист по Японии, по японскому театру и вообще знаток этой страны. Добрый вечер.
Добрый вечер.
По правую руку от меня Ирина Хакамада, которую представлять, наверное, не нужно. Специально вице-спикер Государственной Думы. Но сегодня вы у нас не как политический деятель, приглашенный на программу.
А как дочка своего папы.
Да, как дочка своего папы, как человек, у которого есть свое особое кровное, родное отношение к той стране, о которой мы будем сегодня говорить. И, наконец, мы не могли не пригласить представителя этой страны. Юсуо Найто, шеф-корреспондент Московского бюро газеты «Санкей Симбун». Добрый вечер, Юсуо.
Добрый вечер.
Вот, я всех представила, и теперь спешу обратиться к нашим слушателям с просьбой. Как обычно, я всегда прошу присылать на наш эфирный пейджер 9612222 ваши стереотипы, собственно говоря, ваши представления, ваши впечатления, все то, что приходит вам в голову в первую секунду, когда вы слышите слово «Япония», или когда вы думаете, вот японцы, ну что такое японцы, что-то приходит вам в голову. Вот, пожалуйста, это присылайте, а я обещаю вам хорошие книжечки, вот у меня есть 6-7 даже штук, называется «Эти странные японцы», но надо сказать, что это такая серия, просто «Эти странные», в этой серии все странные, все народы. Ну, наверное, для нашего взгляда все чем-то отличаются, все странные. И большая книжечка, где собраны основные, как пишут ее авторы, что если вы будете знать, кто больше знает, тот меньше влипает. Вот, пожалуйста, вы можете заработать эту книжечку, если позвоните нам 9612222, а для абонента «Эхо Москвы» чего-нибудь хорошего расскажете. На этом я умолкаю. И первый вопрос, который я хотела адресовать нашим гостям. Вот как на ваш взгляд, какие есть у нас здесь, в России, у русского человека стереотипы в отношении Японии, в отношении японцев? Вот с чем вы сталкиваетесь?
Ну, я столкнулась как политик, вращающийся среди бизнесменов и политической элиты. Есть стереотип, что с японцами ни о чем нельзя договориться.
В каком смысле?
Ну, такие-то длинные, бесконечные переговоры. То есть, если американцы в течение 10 минут говорят или да, или нет, и дальше уже бесполезно вести переговоры, то с японцами нужно разговаривать, можно год говорить, можно 2 года, можно 10 лет. И непонятно, в какой момент они примут решение, поэтому терпение нужно иметь огромное.
Это тот стереотип, который в отношении вас тоже люди применяют?
Нет, я человек совсем русский. Во мне есть генетическая какая-то память моего рода и Японии, но она проявляется фрагментарно. Вообще мой характер – это абсолютно славянский характер. И он сильно отличается от японского у меня был. Поэтому вначале, когда я первый раз приехала в Японию к своим родственникам, они меня не поняли. И даже немного обиделись. Они не понимают, как можно быть такой искренней, такой открытой, говорить правду в глазах вообще-то не принято.
Интересно.
Правду в глазах говорить совсем неприлично. Можно намекать, но по русской привычке, по родственному, так сказать, вот вы не правы в этом, но там как-то не принято. Поэтому потом я изменила все. Я стала очень вежливая.
Вы изменились, когда в Японии были или вообще?
Нет. Вначале я при второй поездке в Японию изменилась, стала вести себя по-японски, меня полюбили все. А потом постепенно, да, я и в жизни. Я не знаю, это стереотип или нет, но мне кажется, что японский характер отличается от нашего тем, что... Мне кажется, что японский человек имеет большую цель впереди. И он весь целеумлён туда, вот, в эту цель. Поэтому в мелочах он настолько выше всех мелочей, что для него не является ущемлением его гордости, если он пропустит какой-то удар или применит айкидо, как бы в ответ на удар не поставит жесткий блок. Или даже если его унизили, он может поклониться, но это не значит, что внутренне его унизили. Русский характер, он более открытый. Человек может на пустом месте войти в конфликтную ситуацию и резкими словами, оскорбив того, кто наступил ему на ногу, посчитать, что в этой жизни, вот в данный момент, он победитель. Японец считает, что по мелочам не надо побеждать. Это растрачивается на это слишком много энергии. Это и было... я вот это начала использовать, и это мне помогло 10 лет прожить в политике, не уничтожив себя как личность.
То есть японский характер, японские черты в вашем характере вам очень помогают в политике.
Да, да, это просто вот мне кажется, что это часть очень эффективная. Русский тоже, когда я веду жесткие эмоциональные дебаты, жесточайшие, когда я пытаюсь сопротивляться, это тоже нормально. Здесь русский темперамент, но вот длинная дорога. А я обречена идти очень длинной дорогой, потому что, во-первых, я женщина, во-вторых, я либерал, там, рыночник. Все не для России, все не для сегодняшнего дня. То длинная дорога, это помогает все это выдержать восточный характер. Частично.
Спасибо, Ирина, замечательно. Но нам очень важна вот эта ваша славянская часть сегодня во взгляде на неизвестную нам Японию. Я хочу спросить... других наших гостей, Наталья Давыдовна, как вам кажется, какие стереотипы у нас есть в отношении японцев? Вот просто самые такие попсовые, что ли, такое слово употребляю.
Ну, вы знаете, я, может быть, сейчас меньше знаю вот то поколение, которое подходит под слово попсовое, но у моего поколения был совершенно определенный стереотип, что это настолько закрытые люди, что никогда не поймешь, этот человек... грубо говоря, тебя сейчас поцелует или вонзит тебе нож в спину, потому что непроницаемость полная. И для моего же поколения, вот такого читающего и любящего литературу, я думаю, что все эти стереотипы возникли с изумительным рассказом. Я его все время вспоминаю. Такой рассказ у Акутагавы, «Платок» он называется. Совершенно потрясающий рассказ о женщине, которая рассказывала, как умер ее сын, и улыбалась. И человек, которому она рассказывала, он все время думал, что такое, что-то не так, что-то есть в этой ситуации страшно неестественное. И то ли что-то упало под стол в этот момент, то ли что-то случилось. Он взглянул под стол и увидел, как на мелкие кусочки она рвет плотный полотняный носовой платок. И вот для меня из-за этого родился первый стереотип, от которого пошел интерес. В очень юном еще школьном возрасте, когда я это прочитала, я поняла, что меня это очень интересует, потому что это то, что мне очень близко. У меня нет, в отличие от Ирины, ни одной капли японской крови, но я так вдруг иногда начинаю чувствовать в себе вот это сознание, которое для меня перестало, как я считаю, быть загадочным, которое для меня бесконечно интересное. С этого начался мой интерес к этой стране, и изучение языка, и бесконечное чтение, от чтения знания страны. И вот те стереотипы, которые есть, они сразу все разрушились. Мне кажется уже, что я по... этим совершенно непроницаемым для большинства европейцев японским лицам, что-то могу понимать. И мне это приносит радость, потому что я как бы удовлетворила свой интерес.
Ясу, скажите, пожалуйста, вот вы можете согласиться с тем, что японцы закрыты, или для вас это совершенно нонсенс?
Да, вот знаете, вот если закрыто, я бы не стал здесь, как говорить, перед микрофонами, как бы, ну, понимаете. Но а тем не менее, да, вот вы правы, что вот есть такая черта и характер у японцев, которых сложился, ну, с историческим или культурным, ну, это заложено, как сказать, вот...
Историей.
Да, историей. И, ну, закрытость, ну, смотрите, Япония такая островная страна, нет иностранцев практически, и вот не было такой, ну, скажем, конфликтный момент с иностранцами, хотя у нас внутри был конфликт, внутри страны была война и внутренняя война, да, вот между кланами, но, тем не менее, тут все поняли, что надо смириться, и надо терпеть такие маленькие острова завоевывать до конца невозможно. То есть я думаю, что исторически и сложился. Но нынешняя Япония, современная Япония столько изменился, и как я представляю один из странных японцев, да, вот как вы представляли вот, в вашей книжке, оно столько изменений у молодых поколений.
Что они уже не закрыты?
Думаю, нет. Если вы поедете в Японию, то это совершенно другие люди, которые вот представлял, ну, 100 лет назад, конечно, или вот как вы думаете.
Ну вот все-таки некий традиционализм, вот приверженность традициям старым, это, по-моему, тоже отличительная черта японцев, нет? Вот там, например, я где-то вычитала, что в японском доме современном, который уже абсолютно, наверное, европеизирован, но обязательно одна комната там сохраняется в традиционном японском стиле. Или, например, даже в одежде. Недавно я летела в самолете, рядом со мной сидела дама, которая транзитом через Москву летела. Я не знаю, не могу судить, в полном ли убранстве традиционной японской женщины или нет, но во всяком случае на ней было кимоно с очень сложно завязанным поясом, на ней были специальные чулки и так далее. Эта приверженность традициям есть все-таки у японцев, по-моему, гораздо больше, чем у нас или или в Европе. Как вы думаете?
Ну, средний японец нового поколения не знает, как завязать кимоно, не понимает языка кабуки и, в принципе, ведет себя абсолютно по-западному в текущей жизни. А в кимоно поедет женщина определенного возраста. Это будет все-таки где-то за 40. Молодую девушку в кимоно вы увидите, если она едет на спектакль или так далее, но как дорожную одежду она оденет джинсы и майку.
То есть, простите, это просто только от возраста зависит или еще от какой-то социальной принадлежности? Что можно узнать, нет, если женщина в кимоно?
Смена поколений, есть смена поколений. Идет глобализация, Япония входит в глобализацию еще как, поэтому ничего с этим не поделаешь. Но, с другой стороны, хранит традиции, причем это дает как минус, так и плюс. Плюс это то, что действительно в доме есть комната всегда, даже в бедном доме. А тем более в бедном. На татами дешевле жить, чем на хорошем паркете. Потому что там японская комната традиционная, это очень дешевая комната. Там мебели нет, подушечки, да, спят тут же на полу, сворачивают, потом тут же едят за низким столиком. Поэтому это очень хорошо.
Это от тесноты такая универсальность, да?
Ну, маленький остров, народу много, естественно. Это же не американские масштабы, не российские. Поэтому это все определяется целым комплексом. Но, с другой стороны, вы могли заметить, что молодое поколение, я видела рокеров японских, я видела бизнесменов японских, и я видела актеров театра кабуки. Вот когда они ведут переговоры, могли заметить, они все сидят с прямой спиной и почти не меняют позицию. А вот если европейский человек сидит, он дает интервью, он может повернуться, он может начать сильно махать руками, он может вот так нагнуться, может почесать себе нос.
Жаль, у нас сейчас нет камеры, потому что Ирина все это еще показывает.
А японец, вот он сел с прямой спиной, и все. Если вы видите, как спят японцы, и как спят европейцы, ну вот русские. Русские любят сворачиваться калачиком, лежать на боку, обняв своего мужа или жену, иногда завернувшись в целый узел. В принципе, средний японец спит абсолютно прямо, на восток, спина прямая. И это все традиции религиозные, потому что форма, вот японская этика, как мне объяснял брат, связана очень сильно с формой. И чем больше формы, и чем лучше закрыто естественное содержание, тем выше интеллект человека, тем он больше отличается от животного. А японская этика построена на том, что человек – высшее существо. Если он высшее существо, то в отличие от животного он должен умерять свои эмоции, не показывать на людях свое горе, то, о чем вы говорили, а может переживать при этом 100 раз сильнее, чем многие, но не имеет права, потому что он не животное. И поэтому прямая спина, это буддизм, синтаизм, прямая спина и прямо лежать. Потому что форма, если вы не двигаетесь, это означает, что у вас есть гармония внутри тела. Но есть другая проблема. Я недавно прочитала роман, маленький такой продается, не помню автора, француженка. Она пишет в этом короткой новелле о том, как она работала в японской фирме со всем своим европейским характером. Я это знала и раньше, из рассказов самих японцев. Но когда я прочитала художественное произведение, у меня волосы встали дыбом. Потому что вот это ужасно. Потому что вот японская традиция, это, ну, вот как путь самурая, да? Медленно, медленно, медленно внутренняя успокоенность, профессионализм и внешняя такая выдержанность формы. Со ступеньки на ступень. Никакой инициативы. Полное поклонение старшим. Полное поклонение начальнику. Полное поклонение фирме. Если, не дай бог, вы вдруг первым возьмете слово, когда не положено, и придете с какой-то идеей, которую не положено вам приносить.
Что я сейчас и сделаю. Мне очень стыдно, но я возьму слово, которое мне не положено, и вынуждена вас прервать, потому что на эхе новости.
Чужой монастырь со своим уставом.
Возвращаемся в большую студию «Эхо Москвы» на фоне этой прекрасной, спокойной японской традиционной музыки. Мы продолжаем разговор о Японии. За столом вокруг меня Ирина Хакамада, Ясуо Найта и Наталья Старосельская. Мы говорим о наших стереотипах. И я хочу, Ирина, чтобы вы продолжили этот рассказ о том, как европейская женщина работала в японской фирме. Да. Как она описала все свои впечатления.
Это кончилась ужасная трагедия. Она ушла униженная абсолютно, хотя предложила очень много идей, которые бы могли фирме добавить огромное количество денег. Но в силу того, что она нарушала систему соподчиненности в семье, вот фирма – это семья в Японии, то она кончила тем, что, будучи шикарным специалистом, мыла туалет. И в конечном счете у нее нервы сдали, и она ушла. И на самом деле, это мое глубокое убеждение, японское чудо 60-х годов основывалось на правильной позиции. Были скуплены основные идеи в виде патентов и лицензий в западных странах, а потом реализованы более эффективно, с более хорошим качеством.
Тщательно,
чисто японская такая тщательность, великолепная. Это проявляется во всем, в искусстве, в образе жизни, то, как стоит цветок, то, как стоит чашечка. То, как двигаются, то, как разложат постель на татами. Вот входишь и уже начинаешь улетать. Уже все по-другому, понимаете, улетаешь просто. Но ничего нового не было. И сейчас фактически японский истеблишмент, он находится перед дилеммой. Или создавать систему, при которой рождаются Билл и Гейтсы, или Япония больше не сможет конкурировать с теми же Соединенными Штатами Америки и Объединенной Европой.
То есть,
с нами даже с нами, если мы сейчас вот приведем себя в порядок, так напряжемся, у нас-то люди такие серьезные, прорываться привыкли в противовес всему и вся.
Вы тому пример.
Да, поэтому конкурировать будет тяжело. 21 век – это уже век смены управленческих моделей.
То есть вы говорите о том, что или под обществом, которое рождает Билла Гейтсов, вы имеете в виду общество более свободное, которое творческую мысль поддерживает?
Да, да. То есть не вертикали, не жесткое спаление, а горизонталь. Любой, у которого возникла идея, будь то уборщица, завтра отделом, неважно от его места, может донести свою идею до тех, кто принимает решение, и если эта идея прекрасна, она тоже очень быстро реализуется. Стимулирование мозгов идеи. Потому что 21 век – это век, когда миллиарды валюты и огромные доходы людей будут расти только за счет идей. Не за счет нефти, не за счет газа, не за счет войн. Ничего не поможет. А только мозг человеческий будет рождать новые технологии, новые идеи, решать совершенно другие проблемы. По-другому.
Такую счастливую будущую жизнь вы нам нарисовали. А во время того, как вы говорили, Иисус очень с большим удовольствием кивал головой. Вы соглашаетесь с Ириной?
Ну, совершенно согласен. Но то, что вы сказали, Ирина, вот это звучит как вот эта американская идея. То, что именно такая идея, да, обоснованная именно в Америке. И...
Может быть, вы защитите японскую сторону? Может быть, вы все-таки скажете, что фирма как семья – это хорошо, и тщательность – это очень важно. Как-то вам нужно отстаивать сейчас ваши традиционные...
Да ничего не нужно.
В крайнем случае, я попытаюсь отстоять.
Они же разные ценности. Одни надо отстаивать и защищать, а другие необходимо менять. Нация развивается, если она дышит и меняется.
Да.
А если она уперлась, вот не двинусь с места, она погибает.
Вы хотите сказать, что кризис в Японии?
Ну, уже, это всем известно.
Нет, ну, я имею в виду не столько там, экономический, а вот кризис такой идеи, и кризис...
Мне кажется, что это кризис не экономический, это кризис сознания все-таки. Больше сознания, потому что я не могу судить об экономике, это вам карты в руки, вы специалист, я в этом совсем не разбираюсь. Но просто это видно, мне кажется, по искусству, по культуре. А когда культура – это первый барометр, который ощущает кризис. И вы знаете, вот у нас сейчас зачитывается вся Россия произведениями Мураками.
Да, Харуки Мураками, да. Классический пример.
От меня как бы это все было очень далеко. Я действительно его не читала. И случилось так, что когда я была в Японии совсем недавно, мне моя подруга японская подарила на русском языке его книгу, и в самолете я читала. И я подумала, как поразительно, какая у нас у всех плохая память, как мы плохо все помним, и как говоря о том, что в Японии все традиционно, мы не видим, вот она утраченная традиция, все то, о чем писал тот же Кензабуро Оэ в романах «Объяли меня воды до души моей», в романе «Записки Пинчранера». И прошло 20 лет, и мы как откровение читаем романы и новеллы Мураками. Это кризис, вот он. Вот две точки, которые есть на этом пути. То же самое в театре. Вот мы только-только узнали имя драматурга Коки Митани, который Академия смеха, по-моему, сейчас идет вообще во всех городах уже России, да, с безумным успехом. Пьеса традиционная, абсолютно традиционная. Два человека, цензор и писатель, выясняют свои сложные отношения. Вот сейчас в Японии я видела... Как мне сказали, самый популярный спектакль – это мюзикл, если не точно перевести на русский язык, который называется «Оркестровая яма». Коки Митани сам его ставил. Это абсолютный американский мюзикл. Высочайше профессиональный. Там нет японского ничего, ни одного мотива. Совершенно ничего. Это западный мир, это западные люди. Я опять начинаю думать о том, что... Наверное, это было бы замечательно, если бы мы все не видели фильм «Феллини. Репетиция оркестра». Угу. А это то же самое, и это кризис. Это смотрят с удовольствием, потому что там играют звезды, там играют актеры первачи, высочайшего класса. Они изумительно двигаются, у них прекрасные голоса. Замечательно все. Но это вне какой бы то ни было культуры, это вне какого бы то ни было искусства, потому что это нечто среднеобобщенное.
Но с другой стороны, посмотрите, Такеши Китано ставит боевики, мафия, чисто вроде американские вестерны, а потом ставит фильм «Куклы». Это абсолютно, да, в рамках традиционной эстетики и этики. Пусть современный, с костюмами там то ли от Кинзо, то ли от Миямото, Ну, это чисто, это 2,5 часа никакого действия, и при этом фильм, от которого сходят с ума европейцы, русские, американцы, все. Вот, то есть, на самом деле, мне кажется, что вот японская культура, она вытянет все, она не исчезнет никогда. Это настолько фундаментально, вообще азиаты... Они ужасно умеют приспосабливаться.
Да, но это состояние кризиса, состояние вот этого колебания, да, которое, конечно...
Скажите, пожалуйста, как японцы сами относятся к традиционной культуре? Вот только что или сейчас идут в Москве спектакли театра Кабуки, которые для нас необыкновенная экзотика. И я очень мало что поняла как бы в этом спектакле. Я смотрела, в общем, как совершенно...
Японцы,
другой экзотический. Вот
действительно
не понимают. Вот вы упомянули язык кабуки. Вот они уже не знают язык кабуки. Что такое язык кабуки?
Я ходила в Японии со своим братом в театр кабуки. Там сидело несколько десятков человек. И все смотрели. Смотрели как дети. Как интересно. Ну, ради культа. Ну, я потом брат спросила. Там кто-нибудь говорит. Ира, расслабься. Никто ничего не понимает.
Вы знаете, у меня был такой замечательный случай с театром «Но» связанный, потому что когда в тот момент, когда в традиционном спектакле театра «Но» идет вот этот 20-минутный, если я не ошибаюсь, по времени могу ошибиться, монолог, когда выходит человек и начинает примерно рассказывать, что происходило и что
будет происходить. Это обязательный элемент, да?
Это обязательный элемент любой пьесы театра «Но». И я обратила внимание на то, что половина зрителей сидят и листают какие-то книжечки. И я спросила у своей приятельницы, я говорю, простите, а вот сейчас про что идет речь? Она сказала, подождите, я вам расскажу потом. Потом она взяла у кого-то книжечку в антракте, долго-долго ее листала. Ага, сказала она, вот сейчас он говорил о смысле жизни, о том, как страшна смерть. Я говорю, простите, Куми-сан, а почему вы смотрите книжечку? Вы не поняли, что он говорит? Она говорит, понимаете, они поют, мы расслабляемся. А если что-то понять, вот книжечка.
Хорошо.
Они этого не понимают. Они меня повели из вежливости. Им это было неинтересно, моим друзьям. Они повели меня из вежливости. Просто вот свою европейскую
так что,
подругу,
которая интересует. Так что, исчезнет и кабуки?
Никогда.
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 Ну,
никогда.
Вот потому что это японская культура. Понимаете, ничего не будут понимать. Все будут хранить, все сохранять. Приезжают туристы из любой страны, им показывают специально облегченный вариант чайной церемонии. Mm-hmm. Очевидно, а это облегченный как бы внешний такой на туризм. И мне брат говорит, Ира, ну, я должен тебе это показать, но имей в виду, все это не настоящее, все это ужасно плохо. А при этом мне показывают такие движения рук. Это целое искусство,
и
понимаете? Вот, уже начинаешь просто улетать, потому что ты забываешь об этом чае. Это целое искусство, это фактически пантомима, да? Женщина, ее руки, чашка чая. И вот как это все двигается. И когда я впала просто в состояние почти религиозное, потому что заворожили меня это движение рук, и через 45 минут опомнилась, мне сказали, это полная чепуха, это все несерьезно. На самом деле нужно тебе показать настоящее. То есть вот эта гордость, она остается во всех поколениях, и она останется. Вот в этом уникальна нация. Она будет признавать ошибки, двигаться вперед, будет увлекаться Западом, Америкой, Европой, чем угодно. Будут молодежь красить волосы. Будут... У девочек, кстати, уже давно длинные ноги, и все едят мясо. И вообще, я когда недавно была в Японии, а до этого я была много раз, а первый раз я была, когда мне было 19 лет. Ну что вы, это просто это два разных поколения. Это совсем другие вот, молодые люди. И при этом эти рокеры в кожаных куртках и в кнопочках, да, входят, садятся в метро. Если входит пожилой человек, они встают, кланяются в своих кнопочках, да, и уступают ему место. Понимаете, это рокеры. Вот в этом вот вся Япония.
Конечно, и ни один рокер никогда в метро, они всегда будут стоять по стрелочке. Там, где нарисована стрелочка, у двери. И никогда не будет вот такая толпа, которая ломится в эту открытую дверь. Они все войдут по очереди, так как они стоят.
Причем даже если нету много, да,
да,
людей.
Да,
то,
да.
Есть всем, то есть стоит 4 человека, все 4 по стрелочке.
Да.
Стоит 2, все 2 по стрелочке. Чем если один. А у меня был такой случай, когда один европеец стоял третьим и испугался, что ему не хватит места, и всех обижал. Так они все отступили шаг назад. И вот так вот наклонились, и его пропустили. Я потом брат спросила, а почему они все пропустили? Говорит, потому что он как собака, он дикий. А собаку всегда пропускают. Смотрите, а тот европеец радовался, какие японцы вежливые. А внутри-то в голове, вот это вот Япония. И понять ее можно, только если с тобой есть вот такой брат, которая одновременно тебе еще вот это все раскрывает.
Да, невероятно.
Действительно европейцы дикие, Йесуа? Поймут ли когда-нибудь европейцы Японию? Как вы думаете, возможно ли это?
Ой, я этого не знаю, но все-таки, знаете, вот то, что вы говорите, это как-то, ну, крайне, ну... Если вы поедете...
Мне японец,
даже говорит.
Он даже чуть-чуть задыхается.
Знаете,
вот, мне как-то...
Ну, если вы поедете, допустим, в западную часть, да, вот Осака,
да.
Вот такого порядок нет. Там тоже как дикие, ой, извините, пардон, ну, дикие люди, вот, которые бегают...
Ничего уж, если
там,
вы так думаете, так и есть.
Открывая дверь, да, на электричке, они все бегут туда вот как... Извините, бешеная собака, вот туда. То есть вот Японии, ну, это стереотипы, и Японии разные, разные люди. И, ну, конечно, есть такая черта, которую вы именно сказали, но и культура, это очень трудно разломать. Даже американцы, когда после войны приехали и навели порядок, и никак до самого конца не смогли, то есть... сделать Японию как Америка. Вот. Ну, в этом здесь же дело. Именно культура никогда не... То есть, вот, конечно, сейчас кризис, и Япония испытывает разные культурные, как сказать, кризисы, потом экономический кризис. Но, тем не менее, как сказать, Япония, мне кажется, вот как-то... с помощью вот этих кризисной ситуации трансформирует на другую,
да,
и найдет какое-то другое.
Обязательно.
Конечно.
Обязательно.
Я уверен.
Да, я
уверен.
Тоже уверен.
И я в этом совершенно убеждена. Знаете, меня потрясло, я не знаю, вот поскольку от этого мира, в котором я вращаюсь, и Ирина, и Ясона, насколько я понимаю, довольно далеки, я не знаю, знают ли они о том, что в Японии существует такое общество любителей театра. Знаете, потрясающая организация. Я не знаю, такой ни в одном мире. Это организация, она, которая была создана 50 лет назад. Была как реакция на войну, когда люди решили, что они должны объединиться во имя того, чтобы любить театр. Любить театр одному неинтересно. Надо, чтобы их было 2-3 человека. Они создают как бы первичную организацию. После этого эти 3 человека здесь, 3 человека там, в городе, они соединяются, их становится 25, их становится 45. И у них становится довольно мощная организация. Они платят достаточно высокий ежемесячный взнос. И на эти деньги они приглашают театры из других городов. Для чего? Для того, чтобы люди стали лучше. Для того, чтобы у них очистились души. Они так живут 50 лет. То есть Япония, в которой нет муниципальных театров, кроме 2 театров Сузуки и театров в городе Амагасаки, в Японии нет таких театров, поэтому они ездят, смотрят и приглашают труппы.
Вот как сочетается вот эта любовь японцев к порядку, о которой вы сейчас говорили, с необыкновенной лиричностью внутренней, что, например, по поэзии видно. Как, и вот то, что вы говорите, вот с этой любовью такой очень искренней к высокому искусству. И как это сочетается?
Ну, по-моему, как раз только так,
да,
и сочетается.
Только так это должно сочетаться.
То есть человек, конечно, который держит себя в рамках, конечно, который усмиряет в себе эмоции, для него искусство – это способ как раз получить дополнительную духовную энергию и излить свою. Поэтому они обожают петь, поэтому они ужасно эмоциональны в театрах, они прекрасно встречают.
И что, и машут руками?
Они не машут, они аплодируют. Они аплодируют так, как иногда вы не услышите аплодисментов в той же Австрии или Германии. То есть это все неправда, что это холодная нация, которая ни на что. Я видела, как они смотрят наш балет, и как они обожают петь наши русские песни, и как они утверждают, что на самом деле мелодика одинаковая, русский характер, японский. А во всех домах вы увидите полное собрание сочинений Достоевского.
Да.
Во всех домах.
Вот, ну, вообще, Ирина говорит это... «они», а вот что нам «они» скажут? Йесуа, что поют японцы? Вот вы вообще поете?
Да, конечно, Катюшу поем, тройку поем, да, вот.
Но, откуда насчет... такая любовь к русским песням?
Ой, я не знаю, я честно говорю, что вот...
Вот мелодика очень.
Да, мелодика.
Послушайте японские песни, они такие же мелодичные.
Сейчас послушаем.
А, да? Да, вот, ну, допустим, Чайковского, да? Чайковского мы, и японцы любят, обожают, вот, я думаю, что...
Пушкина.
Пушкина? Да, да, еще что...
То есть что-то есть...
Да, вот как раз наша фирма, да, вот Sankei, газета Sankei, вот исполнилось 70-летие, и приглашали, ну, то есть с помощью российской стороны, сейчас в Японии, в Токио сделает такой выставка, сокровища Романовская династия, и это огромная популярность вот выигрывает. И это тоже один из показателей, что есть интерес японцев
к русской культуре, да. Вот нам пишут наши слушатели. Напоминаю, что мы ждем от вас сообщений, вопросов на наш эфирный пейджер 9612222, абонент «Эхо Москвы». Приходят такие, например, сообщения. Я люблю Японию, потому что я тоже хотела бы жить в стране, которая себя строит, а не разрушает, которая не видит в своих традициях объект уничтожения. А еще...
Но при этом меняется в части своих традиций. Когда это требует как раз задачи сделать свою страну, опять же, такой же богатой. А не упирается рогом, что вот не будем ничего не менять, и пусть там обломится жизнь у половины населения из-за этого.
Да, вот еще сообщение от Жоры. Показывали «Токийскую хронику», посадка в вагоны метро в час пик. Специально держат сотрудников метро, которые помогают зайти в вагон. По-моему, там не до стрелочек от количества народа.
Вот поверьте мне, я была в такой пробке. И действительно стояли полицейские, которые запихивали людей, уминали. Но они запихивали тех, которые стоял в линии в очереди. Mm-hmm. Твоя очередь подошла, и тебя берут за спину и туда запихивают. Потому что понимают полицейские, что тебе нужно попасть в вагон, который уже заполнен. Тебе еще и помогают. Но не рвутся все толпой. Вот на Западе была другая ситуация. Но вот в Токио, я столько была в Токио, и каждый раз я попадала в пробки. Вообще на машине в Токио никуда не проедешь. Там все ездят... Или наземкой, или подземкой.
А вы пробовали водить машину в Токио просто за рулем, нет?
Нет, ну это, во-первых, опасно. Безумие? Ну, во-первых, другой рулит. Вы можете попасть в автомобильную катастрофу в тот же самый день, а потом это безумие. Можно вообще никуда не доехать.
То есть это несправедливый стереотип, что если человек водит в Москве, ему уже ничего не страшно?
Москва по типу вождения, она же не Япония, понимаете, скорее Милан или что-нибудь такое. То есть здесь все друг на друга наезжают, никто не соблюдает правила, а ГАИ отбиваются взятками. А Япония дисциплинированная страна, там будут все ехать вот друг за другом, поэтому вы вообще никуда не доедете.
А, в этом смысле.
Ну, конечно.
Это слишком.
Я видела сама, как мой брат ехал на машине. Мы после этого приняли решение, все, хватит. Завтра мы едем на электричке. Быстрее.
Быстрее, да. Вот все, видимо, японцы ездят на электричках. Догмы в истории очень живучи, пишут нам слушатели. И мировые религии, японское чудо обязаны догме. Но время догмы проходит... И протестантизм в бизнесе или коммунизм, как протестантизм в бизнесе или коммунизм в СССР. Да, вот такая...
Ну, я могла бы на это сказать, что азиатский протестантизм – это на самом деле в какой-то степени конфуцианство, и это переплетено и синтоизм, и буддизм, и конфуцианство сейчас. И большинство людей, они исполняют все обряды, но ими движет скорее уже привычка... длительное все-таки демократического общества скорее. А религиозное чувство позволяет сохранять традиции и межличностные отношения. Mm-hmm. Потому что Бог помогает в общении с людьми. А делать карьеру вообще-то помогает объективные правила игры, если ты их исполняешь. Можешь, конечно, много молиться каждый день, чтобы тебе Бог принес большой доход. Но если ничего не делать, то не поможет никакая религия.
И вот от религии еще кино. И я хочу один вопрос прочесть. Я всегда восхищался японским кино. Да. Вначале был Куросава, сейчас Такеши Китано. И это один слушатель пишет. А другой слушатель нам пишет, что он в ужасе от современных слащавых японских фильмов, которые гораздо хуже, чем латиноамериканские мыльные оперы. Что это за слащавое японское кино? Есть такое?
Я не видела. Мне, видимо, повезло.
Ну, это, наверное, есть как среднее кино, есть среднее французское кино. Может быть, я просто не видела. Да, но я тоже не видела. Это, наверное, пишет тот, кто живет сейчас, ну, в смысле, живет в Японии и смотрит их там. Это местное.
Это местное такое среднее. Еще один вопрос мне очень интересен. Очень часто в отношении каких-то современных технологий ты читаешь какую-то статью о телефоне или о чем-то, и ты скажешь, вот сейчас это есть в Японии, а потом через пару лет это появится там в Европе и так далее. Скажите, ощущается ли в Японии, вот просто когда вы туда приезжаете, просто когда вы на улице, что вы находитесь в мире технологически более прогрессивном, что японская технология опережает все на несколько лет, весь остальной мир, нет? Там какие-то особые телефоны, особые машины или что? Какие впечатления,
знаете,
у вас?
Я не знаю, я человек очень от техники и технологий далекий, поэтому... Нормальные телефоны, нормальные машины.
Нормальные.
Красивые.
А, да. Красивые.
А что касается каких-то очень усовершенствованных компьютеров, которые наверняка есть, просто я с ними там не сталкивалась.
А вы что думаете?
Ощущается.
Ощущается?
Покупать игрушки для детей, особенно современные, это сумасшедший дом, такого нет нигде. Это все, это просто ребенок, я не знаю, его оттуда вытащить невозможно. Ну, вот в таком возрасте, уже 10-12 лет и так далее. А меня поразило, я была давно, лет 10 назад, или даже 15, я приехала к своему брату, он только дом построил. Вот, он мне все показал, твоя японская комнатка, вот здесь вот досточка из Киото, черный лак, древний, пожалуйста, не ставь на нее стаканчики с парфюмерией, потому что это историческая досточка. А я только там дезодорантики все выставила, я так быстро все убрала, думаю, опять вляпалась, ну, не важно. Ну, черная досочка. Ну, стоило какие-то, оказывается, вот это чисто тоже по-японски. Прямая досочка, покрыта черным лаком. Стоит столько, сколько стоит, ну, я не знаю, десятая часть этого дома.
Понятно.
Потому что это из Киото, потому что это древний лак, потому что это ручная работа, потому что освещенная и так далее. Вот. И потом говорит: я тебя прошу, когда ты войдешь в туалет и попробуешь воспользоваться унитазом, ничего не трогай. Вот на все рычажок, как в Москве, и больше ничего не трогай. Я решила издеваться. Это было давно, лет 15. Я вхожу, весь унитаз играет какими-то огоньками, синими красными, что-то переливается, какие-то клавиши вообще. Все написано по-английски, по-японски, какие-то программы. Я как увидела, я так и умерла. Я начала все это изучать, он уже стал мне стучать в дверь, что с тобой? Нет, я пытаюсь разобраться, чего он может. Это он так много всего может, но это не для твоего ума, к вам это придет попозже.
Это
до сих пор не пришло.
Это был рассказ вице-спикера Государственной Думы Ирины Хакамады. Мы вернемся в студию после новостей на Эхе.
Чужой монастырь.
Мы возвращаемся в большую студию «Эхо Москвы». Это программа «Чужой монастырь». И мы говорим сегодня о Японии, о наших стереотипах. И мне хочется, чтобы мы в начале нашей последней части послушали современную японскую музыку. Это группа, которая создана по образу и подобию наших татушек. Называются они «Утренние девчонки», да, Ясуо? Как по-японски это звучит?
А, да, это называется «Morning Musume». А «Morning» — это по-английски, да. А «утренне», да? А «Musume» — это «девчонки».
Послушай.
Just like,
фрагмент выступления японской группы, такой же, как Тату, они называются «Утренние девчонки». По-моему, ужасно, по-моему, больше слушать невозможно. Они сейчас очень популярны в Японии, да?
Да, очень популярны. Да. Но это, понимаете, вот настолько отличается от традиционной части Японии, да? Вот современная музыка такая. А вот эта группа вот состоит из, по-моему, 12 девчонки. Вот,
12?
Да, 12. А потом они рост не больше 1.50 м и до 15 лет. То есть вот школьницы все. Когда достигают до этого возраста, они уходят из группы и новые набирают.
Вот, то есть такая система. Вот пример, что сделал. Видите, понимаете? Берется идея, а потом становится на конвейер. И пошло.
Все зарабатываются деньги.
И зарабатывают. Видите, как четко, четко, чисто технологически гениальная нация.
Ну, концепте, знаете, что здесь вот бодрость, вот яркость, да, а не то, что вечерние девчонки, а утренние. Все-таки утро, что это такое? Это страна восходящего солнца.
Да,
утро.
Отлично.
Раз. А потом, ну, то, что сейчас Японии не хватает, наверное, это такой бодрости, ясности, яркости. Вот это самое, я думаю, что это процесс поиска самосознания Японии. Вот. И это же один из показателей. Но это, конечно, низкокультурная такая...
Ну, ширпотреб.
Ну, массовая культура нормальная, это должно быть обязательно.
Да, тем не менее, вот от этого чувствуется какое-то изменение. И желание у людей как-то изменить нынешнее положение. Вот это самый важный момент, мне кажется.
Я еще хотела про массовую культуру спросить. Вот про эти знаменитые японские комиксы, которые, манга они называются, да, и мультики, которые из них родились. Это же абсолютно японское. Это как раз распространилось по всему миру вслед за Японией, да? И японцы вот читают это все время в электричках, как пишут.
Да, как манга-мания. Вот если поедете даже в Соединенных Штатах, да, там все... японские мультики показывают, допустим, ну, покемонов, я даже не знаю, дидимонов, вот этих монстров. Сейчас очень популярно в Соединенных Штатах, не только вот в Японии, я имею в виду в Соединенных Штатах. Я даже думаю, что в России, да, тоже.
Да, конечно, покемоны всюду.
Вот, то есть вот Япония – это один из доказательств о том, что Япония что-то умеет делать и создавать новую культуру. Хотя это... спорный момент. Некоторые люди говорят, что это низкокультурное, это, ну, как сказать, это...
Вы уж так как-то обиженно говорите,
могут,
как будто...
Могут.
Я думаю, что могут, да. Вот.
Еще создадут такой, что мало не покажут.
А скажите мне, пожалуйста, что такое, что из себя представляет японская мафия, вот знаменитая якудза? Существует ли она сейчас? И, или только по фильмам Такеши Китана она известна. Есть вообще японская мафия?
Есть, конечно. Но они цивилизованные, и уже система доработана до такого уровня. Они создают настоящие фирмы и занимаются серой такая, ну, то есть полулегальной, полнелегальной такой, как сказать, бизнесом. То есть раньше было нелегальное, да,
а сейчас они, ну как всюду, они легализуются.
Да.
А правда, что они выглядят так, как русские братки такие вот?
Да ну как бы, нет.
Где-то я читал, что они вполне так вот внешне выделяются с какими-то татуировками в каких-то ярких таких американцев.
Это стереотип.
Вы видели?
Я видела якудзы. Они определяются только по машине.
И какая их машина?
Ну, чаще всего немецкие. Никто не ездит на немецких машинах, а на мерседесах едет якудза. Один раз я видел, мне прям сказали, вот смотри, из черного мерседеса 600-го, но для 10-летнего периода, 10 лет назад это было серьезно, вышел такой старичок, седенький, его под руки вели, вот это была их глава.
Ага.
Так что никаких цепей, скорее, в Америке, похожи. Вот в Америке они похожи на наши. Чаще всего это представители, как мы назовем, афроамериканского населения, вот с такими вот золотыми цепями и со всеми прибамбасами, с перстнями на руках. Вот там похож, японцы нет. Ну, там вообще другая эстетика. Там богатого человека отличить от бедного может чаще всего только профессионал. Это очень скромные люди.
Угу.
очень скромный во всем, в стиле жизни, в одежде, в образе жизни, в мебелировке. Там не принято роскошь, вообще не принято. И не потому, что это уже как некомфортно. Японец чувствует себя плохо в роскошь. У него могут быть огромные деньги, поэтому он может жить достаточно скромно. Зато у него будет какая-нибудь супермашина, какая-нибудь супертехника, что-то очень удобное и комфортное для жизни. Но он не будет, как русский, делать у себя золотые унитазы и фонтаны, или как американец выстраивать там на пентхаузе супербассейн на 126 этаже с собственным парком и с этим самым, с аквариумом из живых акул. Понимаете, вот это не будет.
Вы нарисовали прекрасную картину. Прям захотелось сразу такое.
Чего захотелось?
Аквариум с акулами.
Юсу, скажите, пожалуйста, вот как ваш, например, дом выглядит? Вот сейчас очень популярен всюду в мире японский интерьер, вообще дом в японском стиле.
Минимализм.
Минимализм, да. А вот у японцев дома тоже в свете всей этой общемировой моды или наоборот европеизируются?
Знаете, как мне очень трудно сказать. Почему? Потому что мне стыдно сказать. Вот моя квартира в Токио, общая площадь, просто 70 квадратных метров, маленькая.
Ну что, в нашей стране можно об этом говорить? Это не мало, это хорошая площадь.
И мы сделаем, наша квартира вот похожа на европейская, но стараемся делать какая-то японская часть, там, вот как Ирина сказала, вот татами, да, вот и самое. Ну, татами,
татами
комната.
Татами, здорово, пахнет соломой, ходишь на носочках. Вот знаете, вот все, ты начинаешь мыслить по-другому, когда ты живешь на татами. Я мечтаю вообще, чтобы мне всю квартиру татами сделать, но что-то как-то...
Все не надо, да.
Все не надо, вот, да. Люди у нас не принято ботинки снимать, в носочках все заставлять ходить, гостей же много. А вообще это уникальное состояние.
Да.
Вот в чем основной принцип, я хочу понять, японского дома, японского интерьера. Понятно, что мы можем сделать ширмы, бумажные светильники, татами, но всюду же есть какая-то своя идея. Вот в японском доме что самое главное? Какая идея?
Самое главное – это гармония все-таки. Там, вот, допустим, вот смотрите, такая маленькая площадь, но там есть европейская часть и японская часть. Это как-то... Нет такое, как разграничение. Границ-то нету. И она существует как-то в одном пространстве, сосуществует. И делает, то есть создают какое-то уютное такое пространство. То есть, как сказать, гармония все-таки не надо...
Спокойствие и гармония.
Ну, гармония с точки зрения японского характера. Вы понимаете, сочетание воздуха, пространства... перспективы, у вас должно быть ощущение, это же маленькая страна, живут тесно, поэтому вы даже из маленькой площади хотите сделать ощущение большого пространства, поэтому все лишнее отсутствует.
Так же, как и в одежде, насколько я понимаю.
Мне кажется, что это немножко не так. Мне кажется, что все-таки самое главное в японском жилище – это возможность сосредоточиться. Потому что все вот эти горизонтали, которые там идут, и вот эти маленькие ниши, и где-то стоящая маленькая вазочка, то есть в принципе, твой кругозор, куда ты не посмотришь, должно быть что-то, что тебе поможет сосредоточиться.
Может быть.
Мне кажется, что это самое главное. И даже лежа на татами, на традиционной японской постели, ты видишь точку, вот эта лампа, которая, как правило, в японском доме, вот эти два выключения. Потому что люди очень часто спят, не выключив полностью свет. Они оставляют маленький, как у ночничка, свет верхней лампы. Для чего это? Ну, просто, понимаете, люди, у которых в натуре, в природе вот этот культ любования, любование сакуры цветущей, любование осенним лесом, должен быть вот этот культ созерцания, понимания того, что есть вокруг тебя, потому что, оставляя этот свет, ты начинаешь видеть тень. Ты начинаешь что-то додумывать, ты можешь читать стихи, там ты видишь в нише, в некоторых домах по-прежнему висит вот этот свиточек стихотворения, обязательно, то, что было в старом японском доме. Мне кажется, что это
свиточек?
Стихотворение и вазочка с одним цветком.
Зачем?
Для того, чтобы было красиво.
А стихотворение
это
меняется?
Элемент... Или нет? Нет, нет, это вывешивалось, может быть, я не знаю, прапрадедом, и висело всегда этого. Давно уже нет, это из таких обычаев ушедших.
Но просто это возможность всегда понимать, что вокруг тебя есть то, на чем ты можешь сосредоточиться. Кстати, вот вы рассказывали об этой дощечке из Киото. Это же ужасно важно. Просто ее чувствовать. Да. И я думаю, что это, с одной стороны, отличительная черта, а с другой стороны, это то, что есть у нас у всех. Мы же тоже любим себя окружать какими-то вещами, которые мы вдруг что-то в них чувствуем, их увидев. И очень важно, ведь бессознательно мы располагаем что-то, вот проснулся и увидел первое, или засыпаешь и видишь последнее. Это важно очень.
Но мы как-то по-другому делаем.
Мы по-другому это делаем, конечно.
Но я думаю, что это нас окружаем кучей уюта. Так, чтобы мы более... Да, у нас другой взгляд на
жизнь. Русский салат, все смешано.
Да. И мы уютно себя чувствуем, конечно, когда много книг, много любимых статуэточек, да, да, мягкие тапочки, ковер, картины, все подряд.
А тут, может быть, одна статуэточка.
А тут, да.
Для того, чтобы созерцать.
Вопрос от наших слушателей. Японцы, или суждение, японцы очень любят путешествовать. Во всех странах, в которых мы бывали, всегда встречали организованные группы японских туристов в одинаковых кепочках с флажком впереди, пишет Таня нам. Ясуо, это меня всегда очень интересовало. В чем феномен японского туриста? Почему все японские туристы обязательно фотографируются на себя на каком-то фоне? И вообще, в чем тут вообще логика? Почему так себя ведут японские туристы?
Во-первых, знаете, вот это
он
стереотип.
Все
все фотографируют. Русские любят фотографировать.
Я помню точно так же, как
но, вот поскольку вот, но японцы группами, да, вот автобусами ведут какой-то такой вот центр Париж, да, но это бросается на глаз.
Просто бросается в глаз.
Да, вот. Да,
толпами ходят немцы, толпами ходят русские, да, толпами ходят американцы. Но японцы сразу выделяются, потому что все желтенькие, все узкоглазенькие, все похожи.
С очками, да?
С очками, все немножко похожи.
А почему все с очками?
Этого не знает никто.
Я тоже не знаю. Я с очками.
Но вы в очках, да?
Да, в очках.
А мы все сегодня в очках. Все японцы, да.
Кстати, по поводу глобализации. Или мы все японцы, или просто очки носят такого плохого зрения.
Ну, потому что мы стараемся читать книжку, да, вот.
Иероглифы сложные.
Правда ли, что японцы сами иногда испытывают проблемы с иероглифами, и не все могут легко писать?
Ну, особенно старые, конечно, все-таки прошли две реформы, серьезные для упрощения иероглифов. Ага. Я не знаю, после 45-го года была еще одна реформа?
Да, была. Вот. И я, знаете, я маленькая тайна раскрываю, я без компьютера не могу уже как-то писать мою статью, то есть вот так. То есть с помощью
рукой компьютера. Не можете написать текст?
Могу. Но как уверенно, уже так привык с помощью компьютера уже как-то...
Не расстраивайтесь. Он уже ничего не могут написать без ошибок.
То есть столько много...
Но это вы должны знать, действительно.
Да, записочки эти вижу периодически.
Так что, да, трудно, конечно.
И будет еще одна реформа когда-то вообще? То есть это настолько трудная система, которая наверняка будет упрощаться, или как вы считаете?
Вы знаете, много очень лет назад, когда я учила японский язык, однажды была такая замечательная шутка у нас в доме. Я все увешивала иероглифами, у меня везде висели иероглифы, и я в день, значит, должна была усвоить. Усваивала вся семья в результате, потому что они тоже утыкались все время глазом во все это. И мы сидели за столом, у нас были гости, и один из наших домашних друзей, он поднял тост, сказал, что вот как замечательно, что ты учишь японский язык, как это прекрасно. Ты, кстати, не слышала, они отказываются от иероглифов, но это не важно, вот зато ты будешь единственный их знать.
Как? Это невозможно.
Ну, это была шутка, от которой, которую я не могу забыть 20, по-моему, лет, ужас. Потому что я пришла в ужас. Представляете, человек, который учит язык, тупо сидит над иероглифами, и вдруг так мне говорят, кстати, уже вот все, там принято решение, они от них отказываются. Я замерла с этой своей рюмкой. Естественно, наверное, это будет еще упрощаться, потому что точно такая же проблема, как и во всем мире, как и у нас. Они тоже не читают молодое поколение.
Но у меня другой точки зрения. Вот несмотря на такое, да?
Каллиграфия останется. Написание иероглифов.
Да.
Вот. Кто-то этим занимается, кроме, простите, если что перебиваю, кроме вот... совсем специалистов.
Вот, мне кажется, этим молодежь увлекается. Вот мой брат, особенно когда он выпьет 2-3 рюмочки у меня, он
берет. Ваш брат просто еще один герой наш.
И начинает. Он на стене, помню, написал иероглиф нашей фамилии. И я жила с этим, пока не обрушился весь ремонт. А так
Нет, каждый по-своему, но для них это очень важно.
Я просто уже вынуждена вас попросить сделать, так знаете, как в книгах, небольшую сноску. Ваш брат, расскажите в двух словах, пожалуйста.
Историю семьи.
Ну да, или вот просто что за персонаж, о котором мы так много сегодня слышим с удовольствием?
Значит, 11 век, род самураев. Получили землю. Были огасавары, стали хакамада, потому что хакама – это самурайские, ну, брюки мужские, а да, это поле. Хакамада – это поле в виде самурайских штанов. Получили за хорошую службу. Потом была буржуазная революция, все растеряли и так далее. Осталось потом после многих поколений три брата. Одному брату досталось старшему все, что как-то дожило. Двое стали бедными, от бедности пошли в коммунисты. Угу. Отец был коммунистом, боролся в революцию, компартия была в подполье, потом эмигрировал в страну своей мечты. Но в Японии был женат на японке, и там остались дети.
И ваш брат – это сын вашего отца от первого брака?
Сын от первого брака. Еще и сестра, тоже замечательная женщина, у нее трое детей, старше меня, но тоже прекрасная женщина. Вот, мой брат потом... Когда отец здесь пришел в себя, в Москве, он приехал и учился в 60-х годах здесь в аспирантуре, в МГУ, на философском отделении. Поэтому блестяще знает русский язык, обожает в поэзии «Серебряный век», был антимарксистом, любил Троцкого. Ну, в общем, такой был, диссидентствующий. Поэтому я со своей стороны, мой брат со своей стороны, все время спорили с нашим папой. На кухне садились.
У вас достаточное количество разных политических позиций в семье, да.
И он стал специалистом. Он закончил Токийский университет, аспирантуру МГУ, стал хорошим специалистом. Кстати, принципиально вышел из системы, да. Он не работал никогда в больших корпорациях, ни в правительствах, ни в парламенте. Он очень свободный человек. Вот он в России еще нахлебался вот этого, знаете, диссидентского подпольного мышления, потому что тогда-то Россия тоже была закрытая. Но он общался с очень интересными людьми. И приехал в Японию, лежал, по-моему, как он мне сказал, 3 года. Жена работала, он 3 года думал, чем заняться. Потом придумал. И за счет своего труда, преподавания, консультирования, написания книг, статей, достиг за 10 лет независимой хорошей карьеры. И сейчас он не шпион. Это для коммунистов. Все, кто меня слышит, не шпион. Меня бы давно уже здесь посадили или выслали. А то мне в спину казалось, что человек там шпионка хочет продать Курильские острова Японии. Да? Ничего не продаем, ребята.
Шпион, да?
Да, ребят, ничего не продаем, все нормально. Значит, там как Путин решит. Как захочет, пусть так и делает. Мы в этом вопросе полностью доверяем с братом. Что он захочет, то пусть и делает.
То есть вы с братом по поводу Курил не спорите?
Не, мы не спорим, потому что тема сложная. Никто решить не может, мы решили не спорить. Потому что от наших споров, во-первых, ничего не происходит, а во-вторых, здоровье портится, отношения могут испортиться. Зачем? Мы же японцы. Зачем нам по мелочам портить? Мы друг друга очень любим. И он приехал, когда первый раз в Москву, мне было 12 лет, была замкнутый ребенок. Он первый, кто познакомил меня с Beatles, подарил мне русский старый, ну, такой русский магнитофон ленточный, что у меня ничего не было. А потом, когда я выросла, мне было лет 18, я когда приехала к нему, я в чемоданами возила запрещенные книги. То есть я через брата прочитала первое и Булгакова, и слушала Галича.
А в Японии это продавалось?
Да, на русском языке. «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына я прочитала в Японии, когда здесь вообще это вот так вот под столом передавалось, и была угроза действительно сесть в тюрьму. То есть я брату очень благодарна, он фактически повлиял, в том числе, как и мои русские друзья, на формирование вот моего духа такого независимого. И потом мы как-то с ним вот пошли, у нас разная судьба, у нас объединяет то, что мы абсолютно self-made people. Почему? Потому что ему в Японии было тяжело делать карьеру, потому что отец был коммунистом, работал на ЦК КПСС, а Япония стала капиталистической страной, и это брату не прощалось, там страна тоже такая жесткая. А мне было тяжело делать карьеру здесь, политически, меня всю жизнь обвиняли, что я родственники за границей, брат вообще, ты шпионка, и в правительство ты вообще никуда не попадешь. И вот так, сопротивляясь каждый своему, мы сами делали свою жизнь, и мы поэтому понимаем друг друга очень хорошо.
Замечательный рассказ. Я не могу не удовлетворить любопытство наших слушателей, которые меня спрашивают про Ясуо. Откуда вы, Ясуо, так хорошо знаете русский язык? Можно еще маленькую историю от вас?
Ой, я тоже не шпион, а хотя вот я журналист, и поэтому с...
Наталья, только мы с вами здесь можем спокойно сидеть и не оправдываться, что мы не японский шпион.
Конечно. Ну, я ходил в русскую школу в конце 70-х годов, еще был Советский Союз, мой отец тоже был журналистом, но другой издатель. И мне пришлось вот где-то полтора года ходить в русскую школу. Вот я могу назвать это 56-я школа в Киевского района. Вот,
это ваша родная школа?
Это родная школа.
Вы говорите, что вы выпускник 56-й школы Киевского
района.
Да, район.
Правильно, правильно, совершенно правильно. И поэтому вот, счастье мне от души, вот,
как сказать, в Киевском районе.
Да, Киевский район остался. А потом вот мне пришлось вот забыть про Советский Союз, Россию, поскольку вот я учился вот в ФИСКе, а потом, ну, у нас в Японии часто бывает, что вот по специальности придется искать работу. Начал искать работу и нашел самая антикоммунистическая газета «Санкей Шимбун».
Да.
Странно, почему они взяли меня. Вот, но все-таки они взяли и начал работать. И приехал сюда. Первая командировка для меня была с 1993 по 99-му. И это второй раз для меня вот командировка здесь, в Москве.
Это лихое было время для журналистики с 93-го по 99-й.
Вот так.
Да, но вы здесь школа, в вашем русском языке школа Киевского района, она очень чувствуется, потому что вы замечательно говорите. Я не могу не задать еще один вопрос, если уж мы говорим о Японии. Вот спрошу ИСО сначала. Вы ходите в Москве в японские рестораны?
Да, конечно.
Да?
Да.
Хорошие ли в Москве японские рестораны?
Вот за эти вот 5-6 лет, да, вот
стало. Они стали хорошими?
Я просто удивляюсь. Просто вот столько короткое время, столько много ресторанов, суши-баров. Это просто вот когда вот наш премьер-министр Кайзуми приехал в Санкт-Петербург, он дал интервью и сказал, что вот столько много суши-баров в Москве. Я удивился. Вот то же самое у меня было впечатление. И тем не менее, там не японцы едят, а русские, да? Вот русские едят суши. И это было для меня как бы шок, конечно. Потому что у японцев есть такая как стереотипа, что сашими и суши – это... Только японцы могут съесть.
Оценить, да.
Оценить вкус, и вкус, да.
Не, мы русские все можем. Если нам что-то нравится, то мы это...
мы это будем мести, да.
Да, еще даже...
Да, мести. Причем есть так, что суши с сашими будет на закуску, шабу-шабу на второе, а потом еще, знаете, сукияки, вот такой вот подносик, это будет называться. Хотя у японцев это одно блюдо, скажем.
Да, это по-русски.
Да, это по-русски. Я хотела сказать, что японская кухня очень здоровая. Это самая здоровая, самая вкусная кухня в мире. Поэтому она распространяется так легко, потому что человечество понимает, что если оно так будет питаться дальше, оно выморет. Но совет один. Когда едите палочками, не надо палочками тыкать в человека, если вы на него указываете. Не надо возить палочкой по тарелке, ковыряясь в суши. И не надо палочкой двигать тарелку по столу.
На этой замечательной ноте мы вынуждены закончить. Спасибо большое. Это была программа «Чужой монастырь» и гости нашего эфира Ирина Хакамада, Наталья Старосельская и Ясуо Найта. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.